Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі і сэнсы серады 16 лютага.
Ці прызнае Пуціну незалежнасць ЛНР і ДНР? Размова з кіраўніком варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу Паўлам Усавым.
Сённяшняя Расія, тая сістэма, якая створана ў Расіі, яна не ў стане функцыянаваць па-за межамі вонкавых канфліктаў.
Гранатамёты «Джевлін», «Байрактары» і «Стынгеры». Чым Украіна сустрэне агрэсара?
Это все, конечно же, происходит именно в борьбе за мозги, за наше с вами восприятие всего происходящего.
Новыя планы і прывет з Киева. Музыкі «Ботанік Прожект» аб творчасці і жыцці за мяжой.
Практически каждую неделю по воскресеньям мы выходим в прямой эфир, играем наши песни на нашем YouTube-канале, поэтому всем добро пожаловать.
Про гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у европейском фокусе.
15 лютага Дзярждума прагаласавала за праект пастановы аб неабходнасці прызнання Расіі незалежнасці самаабвешчаных ЛНР і ДНР. Дакумент падрыхтавалі камуністы, 351 прагаласавалі за, 16 супраць, утрымаўся адзін парламентар.
Такі крок, як лічаць расійскія дэпутаты, мог бы дапамагчы забеспячэнню гарантый бяспекі і абароны жыхароў рэспублік ад знешніх пагрозаў. Канчатковае рашэнне прыняць самаабвешчаных Республіки Тіне прыме Уладзімір Путін.
Ёсць меркаванне, што такі крок Расіі можа прывесці да эскалацыі сітуацыі на сходзе Украіны. Што будзе азначаць прызнанне ЛНР і ДНР? Як адрэагуюць на прызнанне іншыя краіны? Вайна скончылася ці толькі пачалася?
Пра гэта да іншае размаўляем з кіраўніком варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу доктарам палітычных навук Паўлам Усавым.
Гэта па сутнасці лагічнае завяршэнне таго, што адбываецца зараз вакол Украіны. Гэта адна з опцыяў, якая прадказвалася і пра якую гаварылі шмат якія аналітыкі, у тым ліку украінскія, то бок адзін з варыянтаў гэта адчыненая агрэсія супраць Украіны па розных накірунках, уключаючы паўночны, то бок беларускі. Другая опцыя гэта прызнанне ЛНР-ДНР і ўвядзенне на гэтыя тэрыторыі ўжо фармальна расійскія войскі і такім чынам яшчэ больш падняць на большы ўзровень супрацьстаяння і напружанасці ў рэгіёне і такім чынам шантажаваць Захад, шантажаваць НАТО тым, што калі Захад не пойдзе на нейкія саступкі, прынамсі пісьмовыя гарантыі таго, што Украіна не войдзе ў НАТО і больш ніякія еўрапейскія краіны таксама не стануць сябрамі НАТО ў перспектыве. І фактычна гэта і з'яўляецца рэакцыяй, умоўна падрыхтоўка да прызнання, рэакцыі на тое, што Захад працягвае пакуль што трымацца ў даволі моцнай пазіцыі і не ісці на саступкі Расіі, і Расія такім чынам вымушана пакуль што на палітычным узроўні рэагаваць на тое, што адбываецца зараз вакол Украіны.
Дзякуй. А прызнанне ЛНР і ДНР, я правильно разумею, гэта фактычнае далучэнне да Расіі, ці ўсё ж такі не? Прызнанне гэта адно, а далучэнне гэта ўжо можа, ну, гэта можа здарыцца праз 10 гадоў, напрыклад.
Ну, канешне, далучэнне і прызнанне гэта зусім розныя рэчы. Расія ўжо неаднакротна дзейнічала на разбурэнне дзяржавы, менавіта прызнаючы пэўныя сегменты, пэўныя часткі тэрыторыі да незалежнасці. Гэта таксама было, напрыклад, пасля вайны ў Грузіі, калі Расія прызнала Абхазію і Паўднёвую Асетыю як незалежнымі рэспублікамі, прызнала дэ-фа де-факто і де-юра. Голоси про те, що необхідно признати ЛНР, ДНР, гучали амаль одразу після так званої весни російської, менавіта і анексії Криму, і початку бойових дій в Україні, на сході України. Було тоді дві опції. Це створення Новоросії, так, і вона ще пакуль застається одною з ідей і включення ось гэтай Новоросії, як і Криму, у межі Російської Федерації. Ну і другий варіант – це признання незалежності Луганської, так би мовити, Народної Республіки і Донецької Народної Республіки і підтримання цих республік як незалежних, як це є у дочиненні, наприклад, Придністров'я і навіть Нагорного Карабаху, утримання таких гібридних квазі-територій, квазі-держави у ділі того, як з одного боку і заморозить конфлікт, а з іншого боку створить необхідні умови для далейшого розбурення державності України і утримання України, наприклад, у сфері певних впливів, принаймні недозволення її крочить, наприклад, її крочить, наприклад, на захід, інтегруватися в некі структури безпеки, які накеровані супроць Росії. Але признання у свою чергу не виключає у перспективі долучення до неких нових геополітичних, геостратегічних проєктів. Ну, я думаю, що одною з такої опції, можливістю може бути використання, наприклад, союзної держави Білорусі і Росії, менавіта для створення такої нової квазі-імперії, інтеграції її у відповідний правове поле, включення у певні міжнародні відносини, навіть на таким регіональним узровні. Це може бути як варіант. Все залежить від того, які на сьогоднішній день рішення будуть прийматися у Кремлі. А ми відаємо, що предказати чи раціонально оцінити некі реакції чи дії Путіна і його оточення зараз вельми тяжко. Основна мотивація елітів російських, і це треба розуміти, це демонстрація сили. І ось, коли не буде ніяких військових дій на Україні і супроць України, то, безумовно, необхідна ніяка геополітична чи політична компенсація, як демонстрація сили, що всі погрози з боку Росії не були пустими, а реалізувалися в ніяким конкретним політичним кроку чи у політичним дії.
Коментуючи зворот Держдуми об признанні Росії самовешених Донецької і Луганської народних республік, Владимир Путін заявив, що у мінських погодненнях по урегулюванні конфлікту на сході України ще є потенціал.
Поводлі слов президента, депутати парламента, які закликали його розгледіть питання об необхідності признання ДНР і ЛНР, гэтак же, як і у любой країні, орієнтуються на громадську думку і на думку своїх виборщиків. Давайте послухаем.
Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. И нужно, и мы очень рассчитываем на это, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего, Федеративная Республика и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти, и это решение будет найдено. Депутаты парламента, так же, как в любой стране, в России, ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют. И в этой связи совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону.
Владимир Зеленский объявил 16 лютого, нагадаю, день махшимого нападу России на Украину, святом одинства. Сегодня по всей Украине узняты державные сяги, проходят шматликие публичные мероприемства, якие демонстрируют одинство украинцев, як у самой Украине, так и за ее межами.
Тым не менш, настрой самих жыхароў Украины тяжко назвать спокойным. Не забывши про историю с Крымом, шмат хто рыхтуется до чергового кривавого кроку Кремля.
Наколькі ситуация складаная, як долго будет тягнуться конфликт, а мо война хутка скончится, вот что каже про гэта Павел Усов.
Я думаю, что дальнейшая конфронтация и новые конфликты, они непозбежны. Сегодняшняя Россия, та система, якая створена у России, она не устанет функционовать поза межами вонковых конфликтов. Менавіта яе жыццяздольнасць и функциональность этой системы, стабильность системы будет залежать от того, як удана и як долго будет эта краина авторитарная реализовывать сценары конфронтации, ці сценары разных гибридных войн. Тому так ці інакш Украина будет объектом вот такого гибридного воздействия, демонстрации силы. Будут іншие вогнішчы конфронтации, ці поширение российской присутности, той же Казахстан, магчыма іншие країни Середней Азии, Кавказ, ну, Беларусь. На жаль, уже застаецца і знаходзіцца ў цісках палітычных і геапалітычных уплываў Расіі, і напэўна гэтае вучэнне, ну, не скончыцца простым выводам войскаў без замацавання нейкіх стратэгічных пазіцый у Расіі у Беларусі. Ну, а збольшага я лічу, што пакуль будзе існаваць Расія ў тым яе кшталце, у якім яна існуе, пагрозы канфліктаў будзе існаваць заўсёды.
Тым часам Лукашэнка збіраецца ў Расію. Як паведамляе яго прэс-служба, гэта будзе рабочы візіт. На 18 лютага ў Маскве запланаваныя перамовы з Пуціным і абмеркаванне шырокага кола пытанняў.
Расійскі бок азначае, што плануецца абмеркаваць пытанне далейшага развіцця расійска-беларускіх дачыненняў, стратэгічнага партнёрства і саюзніцтва, а таксама актуальныя праблемы еўрапейскай бяспекі.
Чаго чакаць беларусам? На гэты конт у доктара палітычных навук Паўла Усава ўжо ёсць свой прагноз.
У бліжэйшай перспектыве мы будзем назіраць працяг дэканструкцыі беларускай дзяржаўнасці і суверэнітэту. Гэтаму будуць спрыяць як палітыка Лукашэнка, так і дзейнасць, імперская дзейнасць Расіі. Відавочна, што Расія цалкам зацікаўлена ў тым, каб кантраляваць Беларусь як геапалітычную прастору. У далёкасяжнай перспектыве змены ў краіне рэалізаваць будзе цяжка, калі яна будзе знаходзіцца цалкам у сістэме каардынат, у сістэме кантроля палітычнага Расіі. І Расія, калі ёй удасца зрэалізаваць стратэгічную і палітычную інтэграцыю, будзе інтэнсіўна праводзіць палітыку русіфікацыі, фактычна пераўтворыць Беларусь у Крым. Не ў сэнсе яе далучэння да тэрыторыі Расіі, а ў сэнсе рэалізацыі русіфікатарскай палітыкі ўнутры Беларусі, дэмантаж усіх інстытутаў нацыянальных, знішчэнне усіх вогнішчаў, элементаў нацыянальнай культуры, нацыянальнага руху, нацыянальнай свядомасці. Ну, гэта паўтарэнне таго, што было ў Беларусі пасля паўстання ў лістападзе 1831 году ці пасля паўстання у 1863 годзе, фактычна, знішчэнне беларускасці як жыццёвай сілы на гэтых тэрыторыях. Адпаведна, толькі падчас крызісу самога ў Расіі, дэканструкцыі, разбурэння ўнутраных палітычных інстытутаў можа даць Беларусі магчымасць знову абрэсці, адбудаваць сваю незалежнасць.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія біятланісткі ў эстафеце на алімпіядзе занялі 13-е месца. Іх падвяла стральба, у выніку было 5 штрафных кругоў, якія пахавалі ўсе надзеі на медалі. Фрыстайліст Станіслаў Гладчынка не прайшоў у алімпійскі суперфінал. Адзіны прадстаўнік беларускай зборнай у першым фінальным раўндзе заняў выніковае 11-е месца. Беларускія лыжнікі Аляксандр Воранаў і Ягор Шпунтоў няўдала выступілі ў паўфінале каманднага спрынта на гульнях. Яны былі толькі 12-е і ў фінал не трапілі. Прайшло лёсаванне першых тураў чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Стартавыя матчы прызначаныя на 18-20 сакавіка. Чэмпіён краіны Шахцёр згуляў у Брэсце з мясцовым Дынама, а Батэў Мазыры са Славіяй. Дэбютант дзяржынскі Арсенал у сталіцы сустрэнецца з Гомелем. Былы брэсцкі дынамавец Аляксандр Шасцюк будзе гуляць у латвійскім футбольным чэмпіянаце. Ён толькі падпісаў кантракт з расійскім клубам Ніжні Новгород, як перайшоў на правах арэнды ў рыжскі РФША. Гэта чэмпіён Латвіі. У першых матчах 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў ПСЖ абыграў Рэал 1-0, а Спортынг прайграў Манчэстэр Сіці 0-5. Матчы ў адказ пройдуць 9 сакавіка. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вядома, 16 лютага яшчэ не скончылася, але баявых дзеянняў, якія прагназавала нам амерыканская разведка, няма, што не перашкаджае украінцам рыхтавацца да вайны.
Расійскія ўзброеныя сілы спакойна перасоўваюцца па тэрыторыі Беларусі, маўляў, вучэнні, артылерыйскія сістэмы, аператыўна-тактычныя комплексы «Іскандэр», ракеты «Кропка-У» – усё гэта ездзіць каля мяжы з Украінай.
А тым часам грамадства не на жарт напалохана тым, што можа пачацца вайна паміж Расіяй і Украінай. Масла ў агонь падліваюць як захаду, назначаючы час уварвання расійскіх войскаў, так і з усходу. Ходу, дзе не асабліва спяшаюцца вывесці з вучэнняў вайсковую тэхніку.
Сустракаць гіпатэтычнага ворага Украіна дакладна гатова. А якія гасцінцы прыгатавалі ўкраінцы для ворага і ці пачнецца вайна, Еўрарадыё разбіралася з дапамогай эксперта-палітолага Яўгена Магды.
Вайна ва Украіне можа пачацца з дня на дзень. Такі парадак дня на некалькі тыдняў трывала асталяваўся ў сусветных СМІ. Наймавернасць канфлікту ускосна паказваюць інсайды з захаду і манеўры войскаў на расійска-беларускіх вучэннях «Саюзная рашучасць». З тэрыторыі Украіны тым часам эвакуюць замежных грамадзян і офісы замежных ведамстваў. Чым Украіна гатовая сустрэць патэнцыяльнага праціўніка? Аб гэтым Еўрарадыё спытала ў дырэктара Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгена Магды.
За апошні месяц Украіна получила летального оружия больше, чем за предыдущие почти 8 лет военного противостояния с России на Донбассе. И это очень интересный факт. Украина сегодня получает от стран Запада самое разное вооружение, и в первую очередь поставщиками этого вооружения являются Соединенные Штаты и Великобритания. Они поставили Украине несколько тысяч противотанковых гранатометов НЛО и несколько десятков пусковых установок ПТРК «Джавелин» в дополнение к тем, которые уже до того были у Украины. К тому же страны Балтии пообещали, и уже Литва поставила Украине переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Кроме этого, Украина получает разнообразную амуницию, боеприпасы, получает гранатометы, которые необходимы для ведения боев в городах. Сказать, как будут работать «Байрактары», я думаю, что это на сегодняшний момент, опять-таки, вопрос интересный, но первый и единственный опыт боевого применения БПЛА «Байрактар» осенью прошлого года, когда он уничтожил орудие, из которого стреляли боевики, он серьезно изменил вообще ситуацию на Донбассе, потому что он показал, что подобное применение возможно с территории Украины подконтрольной, то есть без пересечения линии соприкосновения, и при этом, соответственно, боевики не чувствуют себя больше безнаказанно.
А какие на сегодняшний день намеры и расстановка сил у гипотетичных противников?
Для Украины это война оборонительная, а не наступательная. Это один факт. А второй тот, что Украина не намерена никоим образом, и это подчеркивается многократно на публичном уровне, решать вопросы освобождения временно потерянных территорий военным путем. То есть Украина ставит на военно-политический путь. Поэтому я уверен, что у украинского руководства тактика исключительно оборонительная. Возможное широкомасштабное вторжение России – это не потасовки с так называемыми ДНР и ЛНР. Это с одной стороны. С другой стороны, Россия такое количество бронетехники сосредоточила в так называемых народных республиках, что это, вы знаете, я бы не назвал их отсталыми, потому что их армии по насыщенности бронетехникой превосходят некоторые армии стран НАТО. Скажем, причем стран НАТО, которые стояли у истоков альянса. Я скажу так, что насыщение украинских войск противотанковыми средствами, оно, по-моему, серьезно подорвало боевой дух российских танкистов, потому что одно дело слушать какие-то заявления, а другое дело видеть, как «Джавелин» сжигает с расстояния несколько километров танк, обвешанный разнообразными решетками, защитными средствами, и, в принципе, ничего ему особенно не помогает. Поэтому я думаю, что не все так просто и хорошо у россиян, учитывая то, что значительная часть российских войск комплектуется срочниками, а не контрактниками.
Задаем политологу питание, якое хвалює бодай усіх. Война непозбежная? И эти сапраўды присутность великой колькости российских войск на мяжи з'являється показчиком хуткого уварвання?
Война идет уже 8-й год, скоро 8 лет. Это нужно понимать. Речь идет о возможности расширения боевых действий или о том, что они все равно будут сосредоточены на территории Донбасса. То есть сказать, что отношения между Россией и Украиной снова станут просто мирными, я думаю, не скажет вообще ни один трезвомыслящий человек, потому что это себе представить в ближайшее время просто невозможно. Мы видим достаточно много дезинформации. Но дезинформация – это вообще спутница боевых действий или подготовки к войне. Поэтому тут скажу, что я бы пока не абсолютизировал ни спутниковые снимки, ни данные разведки, вообще ничего, поскольку это не дает стопроцентного никакого результата. Ну, скажем, можно гонять одни и те же эшелоны с военной техникой. Например, есть сведения, что Россия перебрасывает на территорию Беларуси для учений «Союзная решимость» устаревшие образцы военной техники. Ну и с территории Беларуси в любом случае сложно рассчитывать на такое наступление, скажем, веером, как это возможно на украинском Донбассе. Это тоже следует понимать. Поэтому я думаю, что в военных маневрах России достаточно большая психологическая есть составляющая психологического давления. Это еще раз напоминает нам о том, что гибридная война, она идет в первую очередь за мозги, а уже потом за территории. И сейчас это все, конечно же, происходит именно в борьбе за мозги, за наше с вами восприятие всего происходящего.
Александр Лукашенко заявлял, что у гипотетичном конфликте Беларусь выступит на российском боку. Як украинцы поставятся до белорусов, которые могут ворваться в Украину разом с имоверным агрессором?
Ответ абсолютно однозначен. Нет, не может быть никакой разницы между агрессором, который вступает на территорию Украины. Имеет он в своем кармане российский паспорт или паспорт любого другого государства. Я сейчас сосредотачиваюсь на России, потому что именно российские граждане воюют в Украине, и именно Россия разжигает войну в Украине. Никакой разницы не будет. Но следует понимать, что агрессивные действия с территории Беларуси, они просто полностью уничтожат остатки и без того не блестящей, я бы сказал, условной легитимности Александра Лукашенко. Ну и, честно говоря, я трудно себе представляю, чтобы дружественный для Украины народ Беларуси нашел для себя возможность воевать против украинцев. Это, по-моему, не соответствует духу наших отношений, которые дипломатические отношения, которые были установлены еще в декабре 91 года, которым уже 30 лет.
15 лютого Минобороны России поведомила об тым, что российские войскоўцы пачалі покидать Беларусь. Мировые рынки успрыняли гэтую навіну як початок деэскалации конфликта у регионе. С такой нагоды прыкметно упала цана нафта и подрос курс российского рубля. Информационная служба Еврорадио.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Памёр індыйскі кампазітар і спявак, аўтар мноства дыска-хітоў у Балівудзе Бапі Лахіры. Паведамляе новая газета са спасылкай на агенцтва Press Trust of India. Лахіры было 69 гадоў, паведамляецца, што прычынай смерці сталі шматлікія праблемы са здароўем. У студзені Бапі Лахіры быў дастаўлены ў бальніцу з інфекцыяй грудной клеткі і сіндромам абструктыўнага апноэ ў сне, распавёў дырэктар клінікі, дзе музыкант правёў апошні месяц. У тым ліку 18 дзён ён знаходзіўся ў рэанімацыі. Са словаў лекараў, спявак быў у крытычным стане, яго спрабавалі рэанімаваць, але беспаспяхова. Лахіры аўтар музыкі да фільмаў «Танцор дыска», «Танцуй, танцуй», «Каханне, каханне, каханне» і многім іншым. Акрамя таго, ён быў саўтарам хіта «Джимі, Джимі, Ача, Ача». Тэатральная трупа «Купалаўцы» ладзіць акцыю ў гонар міжнароднага дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага. Артысты запрашаюць гледачоў на тыдзень роднай мовы. З 15 да 21 лютага яны адкрываюць свабодны доступ да спектакляў на сваім YouTube-канале. У праграме тыдня наступныя спектаклі «Радзіва Прудок», «Войцек» і «Я» Рамана Падалякі, запіскі афіцэра Чырвонай арміі і тутэйшы Мікалая Пінігіна. Акрамя таго, у праграму увайшлі аудыапраект 1984 Джорджа Оруэла і аўтарскі музычны праект «Я гавару», створаны купалаўцамі на вершы сучасных беларускіх паэтаў. Сям'я кінааператара вестерна «Раст» Галіны Хатчынс падала ў суд на Аліка Болдуіна. Галіна Хатчынс заслугоўвала жыцця, і абвінавачаныя маглі прадухіліць яе смерць, калі б яны толькі выконвалі свой абавязак па абароне бяспекі кожнага чалавека на здымачнай пляцоўцы, дзе прысутнічала агнястрэльная зброя, а не спрашчалі б працэдуры бяспекі, калі на карту былі пастаўлены чалавечае жыццё, спяшаліся прытрымлівацца графіка і ігнаравалі шматлікія скаргі на парушэнне тэхнікі бяспекі, гаворыцца ў пазове. Амерыканка украінскага паходжання Галіна Хатчынс загінула ў выніку прымянення баявога патрона, які апынуўся ў абойме пісталета, які Алек Болдуін выкарыстаў на здымках. Сам акцёр сцвярджаў, што не націскаў на цынгель пісталета. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Вяртаемся ва Украіну, дзе сёння не пачалася вайна і святкуюць свята адзінства, і куды на днях не пусцілі гурт «Джей Морс», які павінен быў адыграць канцэрт у Кіеве.
Іншы лёс у рухавікоў славутага рэгі-гурта «Ботанік Проджэкт» Андрэя Багамолава і Кліма Малажавага, якія з'ехалі ў Кіеў яшчэ ў лістападзе. Да Андрэя дадому прыходзілі з вопшукам па палітычных прычынах. Клім у лютым 2021-га вызваліўся з турмы. У 2016-м музыку асудзілі па артыкуле 328 за распаўсюд наркотыкаў.
За знойдзеныя 40 грам гашыша і 17 грам марыхуаны – яго адправілі на 9 гадоў у калонію строгага рэжыму. Праз 5 гадоў пасля амністыі і зменаў у артыкуле аб наркотыках умоўна датэрмінова вызвалілі. Пасля гэтага Клім у Мінску вырашыў не затрымлівацца.
У размове з Еўрарадыё музыкі распавядаюць, што падштурхнула іх з'ехаць канчаткова.
В целом все очень круто. Есть, конечно, нюансы, как и у всех людей, наверное, особенно белорусов сейчас. Есть нюансы по финансам, по там, таким бытовым моментам. Но в целом я очень радуюсь тому, что мы вот приехали все-таки в Киев. Вот четвертый месяц мы уже здесь, и много чего мы уже сделали. И об этом, я думаю, мы еще подробнее поговорим сегодня.
Давайте начнем, может быть, крыху с початку. Што стала галоўнай прычынай, чаму вы з'ехалі? Таму што вось гэты момант, мне падаецца, асабліва не асвятляўся ў СМІ.
Мы расказывалі же, наверное, пару раз, еще раз расскажем. Это не было, наверное, такая прям эвакуация, ну, в плане спонтанности, что это не произошло прям там за пару часов. Это все накапливалось уже, как сейчас понимаем, уже не один год, наверное, но после 2020 года тут как бы стало все понятно. Были такие триггеры, наверное, вот когда Александра Богданова, вот Папу Бо, тогда приняли в корпусе, тогда вот был такой звоночек лично для меня. Ну, вообще, как бы, это все не было спонтанно, это все было уже заранее. Мы знали, что, скорее всего, нас будут поджимать, нам перестали давать гастрольки. У меня дома по прописке еще до нашего отъезда начались обыски. У Клима ситуация тоже, там есть проблемки с властями. Вот, поэтому мы решили, что, чтобы дальше реализовывать наши творческие планы, мы должны на время уехать, и мы, наверное, тут будем полезнее, чем где-нибудь.
Чем на зоне.
Так, гучыць, канешне, это ўсё не аптымістычна.
Мне ўжо хватіла, да.
Ну так. Дарэчы, Клім, вось, ты выйшаў у такі нейкі няўпэўнены час, правда? Вось, што цябе больш за ўсё ўзрушыла, калі ты выйшаў?
Очень мягка сказана. В такое время вышел, да, конечно. Так мечтал, столько лет мечтал, ходил в зоне, думаю, вот выйду, так классно будет. А получилось все скомканно, отправили меня на химию, хотя должны были отправить на ИТР или УДО. Обманули, значит, граждане милиционеры, отправили на химию, приехал на химию, и все это понеслось. А вот как раз после выборов сразу же еще ковидом заболел, пока ехал. И, в общем, все было скомканно. Это удалось с химии уйти раньше на УДО. И не скажу, что вот честно, вот освободился, и не было ощущения, что я свободный человек. Абсолютно. Я уже давно в зоне решил, что я уеду, так как я знаю изнутри всю эту системку гниленькую. И, может быть, мне где-то было проще реально смотреть на вещи. На той же химии, когда после 5 лет тюрьмы и зоны видел, как разворачиваются события. Я, конечно, переживал, как и все, за народ, но не верил ни на долю процента, что что-то изменится, потому что очень хорошо за эти годы узнал эту систему МВДшную. И так просто, чтобы они взяли, подарили это людям, ну, ни за что на свете они этого не сделают. Так как в противном случае тут им или смерть, вы же понимаете, всем. Ну, как я имею в виду, не в прямом смысле смерть, но многим и в прямом. Годы тюрьмы и так далее. Они просто бьются за свое, их понять можно тоже, с одной стороны.
Цяпер музыкі заканчваюць працу над альбомам «Ботанік Прожект» і нечаканага сайт-праекту «Ведро». Ці не кожны тыдзень на сваім канале ў Ютуб ладзіць стрымы з песнямі і размовамі. За данаты набываюць неабходныя для творчасці апарат і інструменты.
Я чытала, што вы з'ехалі ва Ўкраіну з 2 нескончанымі альбомамі.
Да, да. 2 альбомы мы привезлі. Ну, привезлі мы іх в таком відзе, скажам, на этапе запісі, на этапе разбору у нас уже как бы весь материал был готов практически. Сейчас мы дописываем что один, что второй альбом. Это будут совершенно разные работы, разные проекты, и по-разному это будет называться. Это абсолютно разные концепции. Вот, мы решили немножко тряхнуть стариной, наверное.
Хайпануть.
Хайпануть в сенсе?
Ну, в плане... вот
сайт-проект мы сейчас мутим, да.
Да, у нас есть один проект, над которым мы работаем параллельно основному проекту Botanic Project, основному большому альбому, который вот мы готовим, который будет из 13 треков состоять. помимо этого, параллельно мы еще делаем, скажем так, для себя такой экспериментальный джази-хип-хоп.
Ну, не для себя.
Ну, да.
Вот. Такое что-то, вы знаете, если в двух словах, такой урбан-хип-хоп преджазованный с
немножко вызывающими...
С вызывающими смысловыми нагрузками, скажем, текста. Что-то наподобие «Кровостока» с очень интересной начинкой в музыкальном смысле. Это будет такая крутая хип-хоп-работа с вокальными припевами. Там везде читаю куплеты «Я», поет припевы Андрей. Эти все песни тоже написаны были или в зоне, или уже после зоны. Вот, я думаю, это будет интересно услышать людям. Но мы не хотим это выпускать под Botanic Project, потому что это может отпугнуть немножко, шокировать. Вот, проект мы назвали «Ведро» на английском, пишется «Ведро», угу. Я думаю, по смыслу понятно, и в общем, ждите, этот альбом, возможно, выйдет даже раньше, чем альбом «Ботаников», сейчас в процессе сведения две работы. Значит, разные люди в разных местах занимаются сведением этих проектов. Также ведем переговоры по снятию клипов на эти два проекта, на проекта два, значит, и прочих моментов, связанных с видео. Потому что не хватает у нас немножко видеоработ качественных. Будем упорно это делать.
Да, будем наверстывать. Мы нашли уже людей, которые нам тут на месте помогут с этим. Очень талантливые ребята. И, думаю, планов очень много у нас. Мы как приехали, мы сразу загрузили себя работой, загрузились творчеством по максимуму. И поэтому планов было много и становится еще больше. Надеюсь, у нас все получится реализовать.
Я бачила, что зараз есть открытый рахунок для допомоги гурту Botanic Project, так, как музыки могли перезимовать эту зиму и вось займаться музыкой. Чему вы решили, что все ж донаты лепшим, например, пойти на працу?
Ну, вы знаете, пойти на працу и запустить музыку, ну, тоже не вариант и не выход. Чтобы делать качественные треки, для этого нужно уйма времени. Запись музыкантов, сведение, написание текстов песен. Это все занимает огромный кусок времени. И вообще, в принципе, я бы не сказал, что музыка и творчество, и то, чем мы занимаемся, это не работа. Самая настоящая работа – это вся наша жизнь. Просто она, конечно же, отличается от работы на заводе, как, там, на пилораме. Вот, но порой, поверьте, гастроли и вообще вот это все, чем мы занимаемся, это не всегда только позитив и умиротворение. Это очень такой тяжкий труд, поэтому...
Да, и вот еще, чтобы добавить по поводу сбора, пользуясь как бы случаем, хочу поблагодарить Сергея Будкина, что вот он нам предложил такое сделать. Мы разговаривали и сформировали такую вот идею, как бы, чтобы немножко объяснить, что это за сбор вообще. Вот опять же, о чем ты говоришь, чтобы освободить себя немножко от бытовых моментов, которых при любом переезде, при любой смене вот этой зоны комфорта очень много всяких нюансов бытовых, очень много всяких нюансов финансовых, ну, таких вот штук. И как бы мы сформировали вот такую идею, чтобы немножко не отвлекаться на вот эти все моменты, предложили просто, кому интересно, нас поддержать финансово.
Дарэчы, калі у вас ёсць прага дапамагчы ботанікам перазімаваць у Киеве, калі ласка, заходзьце на іх YouTube-канал ці пішыце праз соцсеткі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.